Я дебил. Это не обидное прозвище, просто констатация факта. Уровень моего интеллекта недостаточно высок для самостоятельного существования, элементарного выживания. С детства знаю, что дебильность бывает компенсированная и некомпенсированная. Компенсированная дебильность — умственная недостаточность, при которой человек способен жить в обществе без посторонней помощи. В качестве стандартного примера компенсированной дебильности обычно приводят людей с ментальными проблемами, которых усилиями педагогов и медиков удалось обучить профессии маляра или дворника. Педагоги научили меня решать сложные уравнения, медики старательно пичкали лекарствами, заботливо накладывали жесткие гипсовые повязки. Их усилия оказались напрасными. Я до сих пор не в состоянии поднять малярную кисть. Одно из первых воспоминаний детства — подслушанный разговор взрослых. «Ты говоришь, что он умный, но он же ходить не может». С тех пор ничего не изменилось. Всю мою жизнь о моей инвалидности говорили как о возможности или невозможности производить механические действия. Ходить, есть, пить, пользоваться туалетом. Но самое главное оставалось всегда самым главным — я не мог ходить. Остальное взрослых почти никогда не интересовало. Не можешь ходить? Ты дебил. Очередной детдом, очередное переселение. В тот детский дом меня перевезли из клиники, где 2 года безуспешно пытались поставить на ноги. Лечение было простым. Мои согнутые в коленях ноги загипсовали, затем периодически разрезали гипс в нужных местах, давили на суставы и фиксировали ноги в новом положении. Через 1.5 года ноги стали прямыми. Меня попытались поставить на костыли, поняли, что это бесполезно, и выписали. В процессе лечения ноги постоянно болели, я плохо соображал. По закону, каждый школьник Советского Союза имел право на образование. Те, кто мог, посещали школьные классы при клинике, к остальным учитель приходил прямо в палату. Ко мне тоже пару раз приходила учительница, но, убедившись в моей непроходимой тупости, оставила меня в покое. Учителя жалели бедное дитё и ставили мне по всем предметам оценку посредственно. Так я и переходил из класса в класс. В клинику меня взяли из 2 класса. Из клиники выписали в 4. Все нормально, все по закону. Принесли в класс, положили на пол. Шел урок математики. Мне повезло. Именно в тот день классу давали контрольную работу. Контрольная работа по математике — вещь ответственная. Под такое серьезное мероприятие педагогический совет школы выделил 2 урока подряд, по 45 минут каждый. Учительница задала мне пару вопросов, выяснила, что мальчика необходимо перевести во 2 класс, и успокоилась. Позвала нянечку, распорядилась отнести меня в спальный корпус. Пришла нянечка, посмотрела на меня. «Я же его только что носила, опять носить? Я вам не лошадь, у меня тоже права есть. Тоже мне грамотный. Они не разобрались, а мне надрываться. Я, может быть, если б не война, тоже учительницей стала». Нянечка говорила все громче. Учительница внимательно выслушала ее и, наконец, смирилась. Очень вежливо она попросила нянечку выйти, извинилась перед ней за причиненное беспокойство. Нянечка ушла, можно было начинать контрольную работу. Учительница быстро писала на доске задание. Дописала, села за стол. Я смотрел на доску и ничего не понимал. Вместе с цифрами в задачах стояли буквы. Что такое плюс и минус, я знал хорошо, до клиники я учился лучше всех, но знаки умножения казались простыми описками. «Здесь ошибка в примерах», — начал я без предупреждения. «Почему вы написали буквы вместе с цифрами? Нельзя же складывать буквы». «Это не ошибка. Эти буквы на самом деле цифры обозначают. Какие именно цифры стоят вместо букв, нам и нужно найти. Это называется решить уравнение». «Получается, если 1 плюс х равен 3, х равно 2? Это как в головоломке в журнале». «Не х, а х. Но, в общем, ты прав». «А почему тогда во 2-м примере х написан между 2 цифрами?» «Это не х. Это знак умножения. Он пишется либо как точка, либо как русская буква х. На доске я написала знак умножения крестиком, чтобы его лучше было видно тем, кто сидит на задних партах». Что такое умножение, я не знал. Врачей в больнице почему-то больше всего на свете беспокоило, сколько будет дважды два, трижды три. Если я отвечал неправильно, они громко смеялись, называли правильный ответ, иногда давали мне конфету или печенье. Если бы они сразу объяснили, что умножение есть последовательное сложение, легче бы мне от этого не стало. Ноги болели сильно, врачей я не любил. Учительница объясняет мне про умножение. «Зачем я тебе все это объясняю?» — продолжает учительница. «Ты даже таблицу умножения не знаешь». «Знаю, но только до пяти. Еще помню, что 6 × 6 — 36. А 7 и 8? «Сейчас». Я начинаю вслух складывать цифры, даю правильный ответ. «Молодец», — хвалит меня учительница. «Это просто, — говорю я, — когда вы объясняете все просто. Расскажите еще». «Ты не поймешь». «Пойму, вы же сами сказали, что я молодец». Учительница бодро подходит к доске и начинает урок. Она пишет и пишет, время от времени останавливается и переспрашивает: «Понял?» «Я все понимаю». Она рассказывает мне математику, я перебиваю ее речь вопросами. «Дальше, прошу я, дальше». Мы улыбаемся друг другу. Все так просто. «Все, это все. Я рассказала тебе все, что ты должен знать на сегодня, как ученик 4-го класса. Я могу писать контрольную работу?» «Не уверена в успехе, но попробуй». «Я пробую». 2 часа проходят очень быстро. Класс сдает контрольные работы. Учительница нагибается, берет у меня листок бумаги, быстро просматривает, смотрит на меня. У нее холодный чужой взгляд, не такой, как недавно у доски. Я все понимаю. Быть дебилом не так уж и трудно. Все смотрят мимо тебя, не замечают. Ты не человек, ничто. Но иногда из-за природной доброты или по профессиональной необходимости собеседник выясняет, что внутри ты такой же, как и все. В одно мгновение безразличие сменяется восхищением, восхищение — глухим отчаянием перед реальностью. Я не смотрю на учительницу, все они одинаковые. Уверен, что в этот момент она думает о том же, что и все на ее месте. Про мои ноги. Ноги — главное, а математика — это так, ерунда, развлечение.